Ядрова. Доехав до жилья, я вышел из кибитки. Неподалеку от дороги над водою стояло много баб и девок. Страсть, господствовавшая во всю жизнь надо мною, но уже угасшая, по обыкшему ее стремлению, направила стопы мои к толпе сельских сих красавиц. Толпа сия состояла более нежели из 30 женщин. Все они были в праздничной одежде, шеи голые, ноги босые, локти наружи, платье, заткнутое спереди за пояс, рубахи белые, взоры веселые, здоровье на щеках начертанное. Приятности, загрубевшие хотя от зноя и холода, но прелестны без покрова хитрости. Красота юности в полном блеске, в устах улыбка или смех сердечный. А от него виден становится ряд зубов белее чистейшей слоновой кости. Зубы, которые бы щеголих с ума свели. Приезжайте сюда, любезные наши боярыньки московские и петербургские. Посмотрите на их зубы. Учитесь у них, как их содержать в чистоте. Зубного врача у них нет. Не сдирают они каждый день лоску с зубов своих ни щетками, ни порошками. Встаньте, с которой из них вы хотите, рот со ртом. Дыхание ни одной из них не заразит вашего легкого. А ваше, может быть, положит в них начало болезни, боюсь сказать, какой. Хотя не закраснеетесь, но рассердитесь. Разве я говорю неправду? Муж одной из вас таскается по всем скверным девкам, получив болезнь, пьет, ест и спит с тобою же. Другая же сама изволит иметь годовых, месячных, недельных или, чего боже упаси, ежедневных любовников. Познакомясь сегодня и совершив свое желание, завтра его не знает. Да и того иногда не знает, что уже она одним его поцелуем заразилась. А ты, голубушка моя, 15-летняя девушка, ты еще не порочна, может быть, но на лбу твоем я вижу, что кровь твоя вся отравлена. Блаженной памяти твой батюшка из докторских рук не выхаживал, а государыня-матушка твоя, направляя тебя на свой благочестивый путь, нашла уже тебе женишка, заслуженного старика-генерала, и спешит тебя выдать замуж для того только, чтобы не сделать с тобой визита воспитательному дому. А за стариком-то жить не худо, своя воля. Только бы быть замужем, дети все его. Ревнив он будет, тем лучше, более удовольствия в украденных утехах. С первой ночи приучить его можно не следовать глупой старой моде с женой спать вместе. И не приметил, как вы, любезные городские сватюшки, тетушки, сестрицы, племянницы и прочь, меня долго задержали. Вы, право, того не стоите. У вас на щеках румяна, на сердце румяна, на совести румяна, на искренности сажа. Все равно румяна или сажа. Я побегу от вас во всю конскую рысь к моим деревенским красавицам. Правда, есть между ими на вас похожие, но есть такие, каковых в городах слыхом не слыхано и видом не видано. Посмотрите, как все члены у моих красавиц круглы, рослы, не искривлены, не испорчены. Вам смешно, что у них ступни в 5 вершков, а может быть и в 6? Ну, любезная моя племянница, с 3-вершковую твою ножкою, стань с ними рядом и беги в запуске. Кто скорее достигнет высокой березы по конец луга стоящей? А, это не твое дело. А ты, сестрица моя голубушка, с 3-четвертным своим станом в охвате, ты изволишь издеваться, что у сельской моей русалки брюшко на воле выросло? Постой, моя голубушка, посмеюсь и я над тобою. Ты уж 10-й месяц замужем, и уж 3-четвертной твой стан изуродовался. А когда идет до родов, запоешь другим голосом. Но дай бог, чтобы обошлось все смехом. Дорогой мой зятюшка ходит, повеся нос. Уже все твои шнурования бросил в огонь. Кости из всех твоих платьев повытаскал, но уже поздно. сросшихся твоих накриво составов, тем не спрямит. Плачь, мой любезный зять, плачь. Мать наша, следуя плачевной и смертью разрешающейся от бремени жен ознаменованной моде, уготовала за многие лета тебе печаль, а дочери своей болезнь, детям твоим слабое телосложение. Она теперь возносит над головою ее смертоносное острие. И если оно не коснется дней твоей супруги, благодари случай, а если веришь, что провидение Божие о том заботилось, то благодари и его, коли хочешь. Но я еще с городскими боярыньками. Вот что привычка делает. Отвязаться от них не хочется. И право, с вами бы не расстался, если бы мог довести вас до того, чтобы вы лица своего и искренности не румянили. Теперь прощайте. Покуда я глядел на моющих платье деревенских нимф, кибитка моя от меня уехала. Я намерился идти за ней вслед, как одна девка, по виду лет 20, а, конечно, не более 17, положа мокрое свое платье на коромысло, пошла одной со мною дорогою. Поравнявшись с ней, начал я с нею разговор. «Не трудно ли тебе нести такую тяжелую ношу, любезная моя, как назвать не знаю?» «Меня зовут Анною, а ноша моя не тяжела».
«Хотя бы и тяжела была, я бы тебя, барин, не попросила мне пособить».
«К чему такая суровость, Аннушка, душа моя? Я тебе худого не желаю».
«Спасибо, спасибо. Часто мы видим таких щелкунов, как ты. Пожалуй, проходи своей дорогою».
«Анютушка, я, право, не таков, как я тебе кажуся, и не таков, как те, о которых ты говоришь. Те, думаю, так не начинают разговоры с деревенскими девками, а всегда поцелуем. Но я хотя бы тебя поцеловал, то, конечно бы, так, как сестру мою родную».
«Не подъезжай, пожалуй. Рассказы таковые я слыхала. А коли ты худого не мыслишь, чего же ты от меня хочешь?»
«Душа моя, Аннушка, я хотел знать, есть ли у тебя отец и мать, как ты живешь, богато или убого, весело ли, есть ли у тебя жених?»
«А на что это тебе, барин? Отроду в первый раз такие слышу речи».
«Из всего судить можешь, Анюта, что я не негодяй. Не хочу тебя обругать или обесчестить. Я люблю женщин для того, что они, соответственно, имеют сложение моей нежности, а более люблю сельских женщин или крестьянок для того, что они не знают еще притворства, не налагают на себя личины притворной любви, а когда любят, то любят от всего сердца и искренно». Девка в сие время смотрела на меня, выпяля глаза с удивлением. «Да и так быть должно. Ибо кто не знает, с какой наглостью дворянская дерзкая рука поползается на непристойные и оскорбительные целомудрию шутки с деревенскими девками. Они в глазах дворян, старых и малых, суть твари, созданные на их угождение. Так они и поступают, а особливо с несчастными, подвластными их велением. В бывшее пугачевское возмущение, когда все служители вооружились на своих господ, некакие крестьяне, повесть сия не лжива, связав своего господина, везли его на неизбежную казнь. Какая тому была причина? Он во всем был господин добрый и человеколюбивый, но муж не был безопасен в своей жене, отец в дочери. Каждую ночь посланные его приводили к нему на жертву бесчестие ту, которую он того дня назначил. Известно в деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности. Наехавшая команда выручила сего варвара из рук на него злобствовавших. Глупые крестьяне, вы искали правосудие в самозванце. Но по что не поведали вы сего законным судьям вашим? Они бы предали его гражданской смерти, и вы бы невинны остались. А теперь злодей сей спасен. Блажен, если близкий взор смерти, образ мысли его, переценил и дал жизненным его соком другое течение. Но крестьянин в законе мертв, — сказали мы. Нет, он жив будет, если того восхочет.
«Если, барин, ты не шутишь, — сказала мне Анюта, — то вот что я тебе скажу. У меня отца нет, он умер уже года с два. Есть матушка да маленькая сестра. Батюшка нам оставил 5 лошадей и 3 коровы. Есть и мелкого скота, и птиц довольно, но нет в дому работника. Меня было сватали в богатый дом за парня 10-летнего, но я не захотела. Что мне в таком ребенке? Я его любить не буду. А как он придет в пору, то я состарюсь, и он будет таскаться с чужими. Да сказывают, что свекор сам с молодыми невестками спит, покуда сыновья вырастают. Мне для того-то не захотелось идти к нему в семью. Я хочу себе ровню. Мужа буду любить, да и он меня любить будет, в том не сомневаюсь. Гулять с молодцами не люблю, а замуж, барин, хочется. Да знаешь ли, для чего? — говорила Анюта, потупя глаза. «Скажи, душа моя, Анютушка, не стыдись, все слова в устах невинности непорочны. Вот что я тебе скажу. Прошлым летом, год тому назад, у соседа нашего женился сын на моей подруге, с которой я хаживала всегда в посиделке. Муж ее любит, она его столько любит, что на 10-м месяце после венчания родила ему сынка. Всякий вечер она выходит пестовать его за ворота. Она на него не наглядится. Кажется, будто и паренек-то матушку свою уж любит. Как она скажет ему «агу, агу», он и засмеется. Мне-то до слез каждый день. Мне бы уж хотелось самой иметь такова же паренька. Я не мог тут вытерпеть и, обняв Анюту, поцеловал ее от всего моего сердца. «Смотри, барин, какой ты обманщик! Ты уж играешь со мною. Поди, сударь, прочь от меня. Оставь бедную сироту», — сказала Анюта, заплакав. «Кабы батюшка жив был и это видел, то бы даром, что ты, господин, нагрел бы тебе шею». «Не оскорбляйся, моя любезная Анютушка, не оскорбляйся. Поцелуй мой не осквернит твоей непорочности. Она в глазах моих священна. Поцелуй мой есть знак моего к тебе почтения и был исторгнут восхищением глубоко тронутой души. Не бойся меня, любезная Анюта. Не подобен я хищному зверю, как наши молодые господчики, которые отъятия непорочности ни во что вменяют. Если бы я знал, что поцелуй мой тебя оскорбит, то клянусь тебе Богом, чтобы не дерзнул на него».
«Рассуди сам, барин! Как не осердиться за поцелуй, когда все они уже посулены другому? Они заранее все уж отданы, и я в них не властна».
«Ты меня восхищаешь. Ты уже любить умеешь. Ты нашла сердцу своему другое, ему соответствующее. Ты будешь блаженна. Ничто не развратит союза вашего. Не будешь ты окружена соглядателями, все эти пагубы уловить тебя стерегущими. Не будет слух сердечного друга твоего уязвлен прельщающим гласом на нарушение его к тебе верности призывающим. Но по что же, моя любезная Анюта, ты лишена удовольствия наслаждаться счастьем в объятиях твоего милого друга?»
«Ах, барин, для того, что его не отдают к нам в дом. Просят 100 рублей. А матушка меня не отдает. Я у ней одна работница».
«Да любит ли он тебя?»
«Как же не так? Он приходит по вечерам к нашему дому, и мы вместе смотрим на паренька моей подруги. Ему хочется такого же паренька. Грустно мне будет, но быть терпеть. Ванюха мой хочет идти на барках в Питер в работу и не воротиться, покуда не выработает 100 рублей для своего выкупа».
«Не пускай его, любезная Анютушка, не пускай его, он идет на свою гибель. Там он научится пьянствовать, мотать, лакомиться, не любить пашню, а больше всего он и тебя любить перестанет».
«Ах, барин, не стращай меня!» — сказала Анюта, почти заплакав.
«А тем скорее, Анюта, если ему случится служить в дворянском доме». Господский пример заражает верхних служителей. Нижние заражаются от верхних, а от них язва разврата достигает и до деревень. Пример есть истинная чума. Кто что видит, тот то и делает.
«Да как же быть? Так мне и век за ним не бывать замужем. Ему пора уже жениться, по чужим он не гуляет.
Меня не отдают к нему в дом.
то высватают за него другую, а я, бедная, умру с горя».
Сие говорила она, проливая горькие слезы. «Нет, моя любезная Анютушка, ты завтра же будешь за ним. Поведи меня к своей матери».
«Да вот наш двор», — сказала она, остановясь. «Проходи мимо, матушка меня увидит и худое подумает. А хотя она меня и не бьет, но одно ее слово мне тяжелее всяких побоев».
«Нет, моя Анюта, я пойду с тобою». И, не дожидаясь ее ответа, вошел в ворота и прямо пошел на лестницу в избу. Анюта мне кричала вслед: «Постой, барин, постой!» Но я ей не внимал. В избе я нашел Анютину мать, которая квашню месила. Подле нее на лавке сидел будущий ее зять. Я без дальних околичностей ей сказал, что я желаю, чтобы дочь ее была замужем за Иваном, и для того принес ей то, что надобно для отвлечения препятствия в всем деле.
«Спасибо, барин», — сказала старуха. «В этом теперь уж нет нужды».
Ванюха теперь пришед сказывал, что отец уж отпускает его ко мне в дом. «И у нас в воскресенье будет свадьба. Пускай же посуленная от меня будет Анюте в приданное». «И на том спасибо. Приятного бояре девкам даром не делают. Если ты над моей Анютой что сделал, и зато даешь ей приданное, то Бог тебя накажет за твое беспутство, а денег я не возьму. Если же ты добрый человек и не ругаешься над бедными, то, взяв от тебя деньги, лихие люди мало ли что подумают». Я не мог надевиться, нашед только благородство в образе мыслей у сельских жителей. Анюта между тем вошла в избу и матери своей меня расхвалила. Я было еще попытался дать им денег, отдавая их Ивану на заведение дому, но он мне сказал: «У меня, барин, есть две руки, я ими дом и заведу». Приметив, что им мое присутствие было не очень приятно, я их оставил и возвратился к моей кибитке. Едущую мне из Ядрова, Анюта из мыслей моей не выходила. Невинная ее откровенность мне нравилась безмерно. Благородный поступок ее матери меня пленил. Я сию почтенную мать с засученными рукавами за квашнею или с подойником подле коровы сравнивал с городскими матерями. Крестьянка не хотела у меня взять непорочных, благоумышленных 100 рублей, которые в соразмерности состояний долженствуют быть для полковницы, советницы, майорши, генеральши 5, 10, 15 тысяч или более. Если же госпоже полковнице, майорше, советнице или генеральше в соразмерности моего посула ядровской ямщичихи, у которой дочка лицом не дурна или только что непорочна, и того уже довольно. Знатный боярин, 70-й, или, чего, боже, сохрани, 72-й пробы, посулит 5, 10, 15 тысяч, или глухо знатное приданное. Или сыщет чиновного жениха, или выпросит в почетной девице, то я вас вопрошаю, городские матушки, не ёкнет ли у вас сердечко? Не захочется ли видеть дочку в позлощенной карете, в бриллиантах, едущую четвернёю, если она ходит пешком, или едущую цугом вместо 2 заморенных кляч, которые ее таскают? Я согласен в том с вами, чтобы вы обряд и благочиние сохранили и не так легко сдались, как феатральные девки. Нет, мои голубушки, я вам даю сроку на месяц или на 2, но не более. А если доли заставите воздыхать первостатейного бесплодно, то он, будучи занят делами государственными, вас оставит, дабы не терять с вами драгоценнейшего времени, которое он лучше употребить может на пользу общественную. 1000 голосов на меня поднимаются, ругают меня всякими мерзкими названиями: мошенник, плут, бес и пр. Голубушки мои, успокойтесь. Я вашей чести не поношу. Уже ли все таковы? Поглядитесь в сие зеркало. Кто из вас себя в нем узнает, то брони меня без всякого милосердия. Жалобницы и на ту я не подам, Сюда по форме говорить с ней не стану. Анюта, Анюта, ты мне голову скружила. Для чего я тебя не узнал лет 15 тому назад? Твоя откровенная невинность, любострастному дерзновению неприступная, научила бы меня ходить в стезях целомудрия. Для чего первый мой в жизни поцелуй не был тот, который я на щеке твоей прилепил в душевном восхищении? Отражение твоей жизненности проникнуло бы во глубину моего сердца, и я бы избегнул скаридностей, житие мое исполнивших. Я бы удалился от смрадных наемниц любострастия, почтил бы ложе супружества, не нарушил бы союза родства моею плотскую несытостью. Девственность была бы для меня святая святых, и ее коснутися не дерзнул бы. О, моя Анютушка, сиди всегда у околицы и давай наставление твоею незастенчивую невидностью. Уверен, что обратишь на путь доброделания начинающего сонного совращатися и укрепишь в нем к совращению наклонного. Не выстревожься, если закоренелый в развратности, посидевший в объятиях бесстыдства, мимо тебя пройдет и тебя презрит. Не чися воспретить его шествию услаждением твоего разговора. Сердце его уже камень, душа его покрылась алмазную корою. Не может благодетельное жало невинное добродетели положить на нем глубокие черты. Конец ее скользнет по поверхности гладко затверделого порока. Блюди, да о нее острие твое не притупится. Но не пропусти юношу опасными лепоты прелестями облеченного. Улови его в твои сети. Он горд, надменен, порывист, нагл, дерзновенен, обидящ, уязвляющ, кажется, но сердце его уступит твоему впечатлению и отверзится на восприятие твоего благотворного примера. Анюта, я с тобой не могу расстаться, хотя уже вижу 20-й столб от тебя. Но что такое за обыкновение, о котором мне Анюта сказывала? Ее хотели отдать за 10-летнего ребенка. Кто мог такой союз дозволить? По что не ополчится рука, законы хранящая, на искоренение толикового злоупотребления? В христианском законе брак есть таинство, в гражданском — соглашение или договор. Какой священнослужитель может неравный брак благословить, или какой судья может его вписать в свой дневник? Где нет соразмерности в летах, там и брака быть не может. Сие запрещает правила естественности, яко вещь бесполезную для человека. Сие запрещать долженствовал бы закон гражданский, яко вредное для общества. Муж и жена в обществе суть два гражданина, делающий договор, в законе утвержденный, которым обещиваются прежде всего на взаимное чувство услаждения. Да не дерзнет здесь никто оспорить первейшего закона сожития и основания брачного союза, начало любви непорочнейшее и твердый камень основания супружеского согласия. Обещаются жить вместе, общее иметь стяжание, возвращать плоды своей горячности и, дабы жить мирно, друг друга не уязвлять. При неравенстве лет можно ли сохранить условия сего соглашения? Если муж 10 лет, а жена 25, как то бывает часто во крестьянстве, или если муж 50, а жена 15 или 20 лет, как то бывает во дворянстве, может ли быть взаимное чувство услаждения? Скажите вы мне, мужья старички, но скажите по совести, стоите ли вы название мужа? Вы можете только возжечь огонь любовный, не в состоянии его утушить. Неравенством лет нарушается единый из первейших законов природы, то может ли положительный закон быть тверд, если основание не имеет в естественности? Скажем яснее, он и не существует. Возвращать плоды взаимной горячности? Но может ли тут быть взаимность, где с одной стороны пламя, а с другой — нечувствительность. Может ли быть тут плод, если Насажденное древо лишается благодетельного дождя и питающей росы. А если плод, когда и будет, но будет он тощ, невзрачен и скорому подвержен тлению. Не уязвлять друг друга. Все правила предвечные, верные. Будя счастливы в супругах симпатию, чувства их равномерно услаждаются, то союз брачный будет благополучен. Малые домашние волнения скоро утихают при нашествии веселья. И когда мраз старости подернет чувственное веселение непроницаемую корою, тогда напоминовение прежних утех успокоит брюзгливую древность лет. Одно условие брачного договора может и в неравенстве быть исполняемо. Жить вместе. Но будет ли в том взаимность? Один будет начальник самовластный, имея в руках силу, другой будет слабый подданник и раб совершенный, веление Господа своего исполнять только могущий. Вот, Анюта, благие мысли тобой мне внушенные. Прости, любезная моя Анютушка, поучения твои вечно пребудут в сердце моем впечатлены, и сыны сынов моих наследят в них. Хатиловский ям был уже в виду, а я еще размышлял о Ядровской девке. И в восторге души моей воскликнул громко: «О, Анюта, Анюта!» Дорога была негладкая, лошади шли шагом, повозчик мой вслушался в мою речь, оглянувшись на меня. «Видно, барин, — говорил он мне, улыбаясь и поправляя шляпу, — что ты на Анютку нашу призарился. Да уж и девка! Ни одному тебе она нос утерла, всем взяла. На нашем яму много смазливых, но перед ней все плюнь. Какая мастерица плясать! Всех за пояс заткнет, хоть бы кого, а как пойдет в поле жать — загляденье. Ну, брат Ванька счастлив».
«Иван брат тебе?»
«Брат, двоюродный. Да ведь и парень». Трое вдруг молодцов стали около Анютки свататься, но Иван всех отбоярил. Они и тем, и сем, но не тут-то. А Ванюха тотчас и подцепил.
Мы уже въезжали в околицу.
То-то барин. Всяк пляшет, да не как скоморох.
И к почтовому двору подъехал. «Всяк пляшет, да не как скоморох», твердил я, вылезая из кибитки. «Всяк пляшет, да не как скоморох», повторил я, наклоняясь и подняв, развертывая.